«Джентльмены удачи». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Давно уже наметился один историко-культурный факт, который сейчас широко обсуждается. Вот и на «Радио Свобода» недавно провели дискуссию на тему, почему героями сегодняшнего кино уверенно стали вампиры. Говорилось много интересного, но главное, на мой взгляд, сказано не было. Инфантилизация современной культуры, все больше ее направленность на подростковый рынок. А ведь американского тинейджера в кино одного не отпускают, у него же нет водительских прав, а в Америке до кино по-другому не добраться. Вот и смотрят очередного вампира или пирата трое детишек, папа с мамой заодно, да и бабушка преклонного возраста, которую одну оставлять в доме боязно. Это самый простой, конкретно социологический, можно сказать, грубо социологический срез проблемы. Интересно детишкам, а прибыль и от взрослых поступает. Но есть еще одна версия объяснения этого парадоксального факта. Как утонченная западная культура на пике своего финансового и технического могущества впадает в детство. Тут более тонкие аналитические инструменты идут в ход. Например, структурная антропология Льви Стросса, недавно отметившего свое славное столетие. Французский ученый внес, так сказать, громадный соблазн в современную науку. Он оживил тень Руссо, Жан-Жак Руссо, с его гипотезой благородного дикаря. Леви-Стросс выяснил, что структурные законы, по которым строятся фантастические образы первоначального мышления, подчинены тем же правилам, что и структуры развитого научного мышления. Грубо говоря, как у члена французской академии и вождя племени в каком-нибудь Габоне одинаковый костный состав скелета, так и базовые ментальные структуры торжественны. Разница в материале, с которым орудует французский академик и новый благородный дикарь. Это очень сложная тема соотношения логического и исторического, структурного строения и конкретной эволюции знания. На специальном языке тема синхронии и диахронии. В рамках структуралистского мировоззрения с трудом поддается описанию факт эволюции. Эта тема остается принципиально нерешенной. Понятно, что научная тема продолжает быть сложной и открытой для дальнейших усилий исследования. Но в наше время всеобщего господства легкой прессы, а теперь еще и круглосуточного телевидения, все эти сложные проблемы подвергаются легкому, можно сказать, непринужденно светскому обсуждению. И возникает, уже возник, новый миф благородного дикаря. Или еще один миф, вышедший прямо на страницы экрана Всемирной хроники. Ибо главным героем детского искусства и недетских забот стал в 21 веке пират. Из хранилища мировых архетипов вылез этот старый знакомый, на этот раз принявший обличье сомалийца. И тут я возвращаюсь в кино. Посетил недавно с двумя внуками фильм «Карибские пираты и проклятие черной жемчужины». Кажется, так называется этот боевик. Меня затащить удалось только по причине, что играет там Кира Найтли, английская актриса, с которой я стал мысленно изменять Марье Шараповой. Поначалу происходящее напоминало полувековой давности фильмы с Эролом Флином, шедшие в СССР еще при Сталине, все эти «Королевские пираты», «Приключения Робин Гуда» и прочее. Но за эти полвека я кое-что прочитал из серьезной литературы, и Джонни Депп вместе со своей красавицей Кирой напомнил мне сюжет из русской классики, «Капитанскую дочку», конечно. Дочь начальника в руках бандита, тогда как за героиню борется благородный герой, вступающий в тактический союз с разбойником. Своеобразие карибских пиратов было в том, что к ним в полной амуниции пришел еще один пушкинский персонаж – Швабрин. Джонни Депп в своей роли капитана Спэрроу – самый настоящий Швабрин. А кузнец-оружейник Вилли Торнер, сами понимаете, Петруша Гринёв. Есть классическая работа Виктора Шкловского, в которой он подверг структурному анализу строения «Капитанской дочки», показав тождественность пушкинской повести русским народным сказкам. В таких сказках всегда действует так называемый «помощный зверь», выручающий героя человека, скажем, «Серый волк» при Иване Царевиче. Таким помощным зверем у Пушкина в «Капитанской дочке» стал Пугачев. В фильме эта структура несколько смещена. Помощным зверем делается Швабрин, Джонни Депп, капитан Спэрроу. Кстати, слово это значит «воробей», что-то зверино-птичье сохранилось. Пугачев отходит на второй план. Интересную трансформацию претерпевает и Гринёв, Вилли Торнер. Когда озабоченный Бамонт готов осудить героиню, губернаторскую дочь, за ее выбор, мезальянс с кузнецом, она гордо заявляет: «Он не кузнец, он пират». Так пират в 21 веке снова стал джентльменом, джентльменом удачи, как ему и полагается. Когда-то в Советском Союзе в тощие 30-е годы преподавали в средней школе русскую историю по схемам марксиста Покровского. Ни героев, ни событий в такой истории не было, а только движение капиталов и товаров. Сталин сказал наркому просвещения Бубнову: «Твои школяры думают, что Наполеон — это пирожное». Так в советские учебники вошли тени прежних героев. И тогда же в эмиграции Георгий Петрович Федотов сказал о новом учебнике русской истории для советских школ: «Эту историю написал Швабрин для Пугачева». На Западе, как видим, произошло нечто подобное. Стоит ли удивляться тому, что сомалийские пираты все еще не висят на реях гордых океанских бригов, а собирают мзду с гуманитарно озабоченных западных людей, которые явно перестали ощущать себя хозяевами мира?
Новые джентльмены удачи.